Итак, хамство, с чем его едят? Любовь. Вот надо развивать любовь. Любовь развивать нельзя. Ну, не получится, потому что любовь – это Бог. Когда хочет, тогда развивается. Когда хочет, тогда с тобой разговаривать, то дело столько слушать. Но хамство – это нечто противоположное любви. Вот чем больше у тебя хамства, тем меньше любви. Как определить, сколько у тебя любви? А сколько у тебя хамства есть? Вот сколько у тебя все остальное – любовь. Хамство. Хамство – это неблагодарность. Это рабство. Это униженность. То есть униженность – это значит, ну, ты к Богу вообще не принадлежишь, ты вообще не Его. А ты автоматически такой получаешься. И вот я выписал несколько вещей, что люди говорят про благодарность и неблагодарность. Вот Марк Тулий Цицерон. Ни одним качеством не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Развитая способность к благодарности удерживает человека от жадности, ревности и зависти и является предпосылкой доверия и сострадания. Серьезно, да? А вот теперь разберем, я еще дальше прочитаю, разберем, а что такое благодарность? Благодарность, когда мы говорим, что возникает, мне что-то дали, и у меня внутри какое-то чувство вспыхнуло, ой, как хорошо, спасибо тебе, да, я его помню, кому-то еще рассказал, что такое есть хороший человек. Но на самом деле благодарность, если мы вот это слово разберем по частям, благодарю. И благодарность, и благодать – это одно и то же. Но благодать и... Оно вообще относится больше к Богу. Бог мне дает эту благодать какую-то, да? А благодарность – это я Божью благодать передаю кому-то. Но если я с ним не связан, как я кому-то что-то передам? Когда у меня все... Понимаете, что такое благодать? Благодарность. Благодарность – это даже не человеческое свойство. Это ты от Бога что-то даешь, и когда тебе ты... что-то дал, и на тебя там, ой, да спасибо, спасибо, и тебе так приятно. Это чувствуется, да? Это чувствуется, потому что я получаю благодать двумя способами. От людей и от Бога. Это все, что мне надо. Я получаю, что-то мне Бог говорит, у меня какой-то продукт образовывается, я что-то даю и получаю от них тоже благодать. Прекрасная жизнь. И снаружи, и снутри. Понимаете? И не надо, вот я только снаружи, я только снутри. Если я от Бога не получаю изнутри, то есть ничего не слушаю, я слушаю там сильных мира сего, неблагодарных. Вы замечаете? И тогда хочу от благодарности от людей. Я тогда их провоцирую. Вот на тебе это. Вы знаете, одна женщина приходила, пекла какие-то пирожки, раздавала. Никто не хотел у нее брать. Вот она ходит и говорит, а ну что, как вкусно? И в горле застряла сразу вот такой пирожок. Вкусно? Есть что-то не хочется, понимаете? Благодарности не возникает, потому что она пришла его, ну, подоить народ, да. То есть не Бог ей сказал, она просто вычитала, что вот как вот хорошо делать. И вот точно так же, если мы вычитаем... Если мы... Смешно. Ну, извиняйте. Если мне не сказано делать какие-то вещи, то есть, как сказано, мне хочется это делать. Мне это хочется делать. Хочется. Хочется, почему? Не ожидая никаких там этих плодов, да. Это называется, Господь сказал. Потому что когда Он мне говорит, Он питает меня. И со стороны материалисту кажется, что я себя отрываю, я в ущербе. Нет. Иногда очень хочется делать приятное, да? Знаете, да? Мы напитываемся изнутри. И Господь знает, чтобы я был сыт постоянно. Если оттуда ничего не придет, у меня изнутри это будет. Ну, никогда не лишнее. Итак, еще о благодарности, что люди... Ага, благодарность это... Пишет Сенека, тоже достаточно древний товарищ, пишет: добровольное дарение. Добровольное дарение. Добро, добрая воля. Моя добрая воля. Угу. Добровольное дарение адресатам действительной и полной благодарности. Действительной и полной благодарности. Адресатом действительной и полной благодарности должен быть Бог. То есть мы должны быть благодарны Ему. Когда мы благодарны Богу, когда видим, ничего особенного не делаю, планы не строю, а так все складывается, что я бы так, наверное, не построил свою жизнь. Вот тогда возникает благодарность, да? Но так бывает только вследствие того, что я слушаю Его. Благодарность – это волшебная сила, раскрывающая наше сердце и сердца окружающих. Хочется вскрыть сердца окружающих, да? Или свое. Волшебная сила. Благодарность – это способ уничтожить обиды и ненависть. Как бы сложно, да. Благодарность – это способ уничтожить обиды и ненависть. Серьезный момент, да, не просто вот, ну, спасибо. Иногда что-то, ну, спасибо, да. Что-то когда не в попад дают. Благодарность раскрывает альтруизм, этичность и внимательность. Благодарный человек перестает концентрироваться на себе. Это как одна женщина. Вы знаете, вот ненависть бывает, да, бывает ненависть. Все такие плохие. А это знаете, чем кончается? Что я вот забиваюсь, один сижу и вообще никуда не показываюсь, потому что все обо мне думают. А человек говорит, моя проблема о том, что я вот о всех вот думаю плохо. Я говорю, нет, твоя проблема не в том, что ты думаешь о всех плохо. Твоя проблема в том, что ты думаешь, что все о тебе думают плохо. Ты им вообще не до тебя. И еще больше делать нечего, да? Это фобия такая бывает, это болезнь. Мы думаем, что нас все думают. Ну, посмотрите на свою жизнь. Мы встретили человека, раз о чем-то подумали, ну, еще пару раз в день, там, ну, 3-5 минут уделили, да? И все. А все остальное какой-то бытовой или возвышенной какой-то деятельности посвящено, ну, не этому человеку. Но человек думает, что я всю свою жизнь посвятил, что я о нем думаю. Ну, это может быть объект любви, вот так вот. Но и то все равно не круглосуточно, не получается как-то, да? Все равно не получается. Сумасшествие полное. Вот я царь вселенной, я вот все обо мне только и думают. А меня обсуждают. И вот этого человека, а знаете почему он так думает? Мы же по себе рядом судим. Потому что я же всех обсуждаю. Я же всех обсудил, и теперь думаю, все они меня обсуждают. И моя жизнь превращается в мыльный сериал. А там 200 серий. Знаете, ты на него подсаживаешься, ничего не происходит, можно пропустить несколько серий подряд, 10, потом раз смотришь и в курсе дела. Потому что они только и делают какое-то одно действие, и потом 10 серий, пока все вот действующие лица не перескажут, все как-то реагируют по-другому, по-всякому. Да, это интересно. Вот. А вот когда у тебя жизнь, а не вот не выживание, не вот это вот. У тебя не сериал, у тебя боевик такой, экшен. Вот. Так что выбирайте, как это называется, стиль жизни. С людьми, не способными к благодарности, тоже какой-то умный человек, я не всех записал. людьми, неспособными к благодарности, не следует общаться тесно, не давать использовать себя и других. От этого будет вред как вам, так и неблагодарному человеку. Неудовлетворенные люди, тире, неблагодарные люди, тире, несчастные люди. Эгоизм ненасытен и неблагодарности, не знает благодарности. В эгоизме никогда не наступает чувство сытости. Без благодарности, вот это мне больше нравится все, без благодарности невозможна человечность. Благодарность – это единственная возможность стать счастливым. Благодарность – это умение делиться большим и радоваться малому. Неблагодарность обрекает людей на проклятие. Концентрация... это все закончилось. Почему человек неблагодарен вообще? Он концентрируется на себе, он не способен концентрироваться. У него какая-то боль возникает внутри, какая-то боль, которая терзает его, терзает. Что такое боль? Скажите мне, пожалуйста, от чего бывает боль в человеке, в жизни? Получает стресс, возникает боль. Скажите.
Напряжение.
Перенапряжение. Отлично, отлично. Почти десятка. А от чего у нас бывает перенапряжение? Хорошо, откуда у нас чрезмерная деятельность тогда? Мы прямо сейчас как Шерлок Холмс.
Сами себе придумываем.
Совершенно верно. Естественной чрезмерной деятельности в мире не существует. Господь не дает нам заданий больше, чем нам по плечу. Никаких задач. Но мы себе можем это придумать. Я сам себе Бог. В связи с этим есть такое интересное. Что же такое йога? Слышали, что йога это же... А вот есть определение, что же такое настоящая йога. Вот. Это кто-то, это говорит Шерон или Шейрон, не знаю, Геннон. Не знаю, кто такой. Но я с ним согласен. Хотя это женщина, по-моему. Мы не можем заниматься... йогой. Йога – наше естественное состояние. Но мы можем применять методы йоги, когда понимаем, что сопротивляемся своему естественному состоянию. Запомнили? Когда надо идти на курсы, когда мы уже в неестественном. Когда мы... Откуда неестественно? Мы сопротивляемся своему естественному состоянию. Посмотрите, как все легко. Еще раз. Мне так нравится. Я еще раз. Чисто для себя. Мы не можем заниматься йогой. Йога – наше естественное состояние. Но мы можем применять методы йоги, когда понимаем, что сопротивляемся своему естественному состоянию. Вот религия применяет те же самые методы йоги, чтобы мы как можно дальше ушли от своего естественного состояния. А методы йоги правильные. Есть правильные какие-то технологии. И методы эти, знаете, из чего состоят? Они очень правильные, все методы, но отношение к жизни другое. Духовность – это одно отношение к жизни, религиозность – это другое отношение к жизни. Религиозность – это «помогите мне». Или как мне стать лучше, как мне там усовершенствоваться, как мне вот что-то дай. Молитва – это сообщить Богу, чего мне не хватает, а то он не знает. А духовность – это искать лица Божьего, говорится, лица Божьего. Да. Вот религия ищет руки Божьи, чтобы вот что-то дали или врагу по шее там понадавали. Вот руки, да, руки. А если у тебя будет лицо, у тебя будут и руки. Лица Божие – это значит, что он тебе сказал, чтобы ты что-то сделал. Вот это духовность. А религиозность – это ему рассказать чего. И вот религия полный вперед использует вот это вот рассказать. Какие молитвы и такие баджаны. О, Господь, ты мне сдай это, вот это. Мы даже не замечаем подлоги. Мы принимаем некоторые баджаны и псалмы там называют их, или молитвы за чистую монету. А вы думаете, они вот все правильно, эти молитвы? Как вы думаете? Ну, например, вот Отче наш, кто-то сомневается в Отче наш, никто не сомневается, а я сомневаюсь. Вот я сомневаюсь, потому что, ну, что же это за Бог, который говорит, мы ему молимся, и не веди меня в искушение. Что это, извините, за Бог, который вводит меня в искушение? Ну, какой папа вводит своего ребенка в искушение и смотрит так, ну как он там? Нет, папа дает конкретные инструкции, и иногда пускает его так, и что он там определится, нет, и то смотрит за ним, если что не так, он раз его за руку, за шкирку оттащит. А в искушении специально что-нибудь, а ну-ка на вот это, какую-то преждевременную какую-то вещь дает? Нет, никогда. Что это за Бог? Интересно. И кому ты тогда молишься? А искуситель-то кто у нас? Вот эта вот змеюка, да? Дьявол. Вот так вот раз, всунули, и мы читаем, и нормально.
Там еще так
первосущие. Да, много-много. Мы не замечаем. И наши вот эти парамахамсы, вот те вот парамахамсы, они же выбирают самый вот этот Ангирамуни знаменитый, он из всех баджанов выбрал только один, который говорит про банковскую систему. Вот банковскую систему, святое имя, вот у тебя проценты будут идти. Вот ничего больше не нашел, знаете, свинья везде грязь найдет. Свинья везде грязь найдет. Свиньи и собаки. Вот смотрите, это просто подлог. Но мы не должны с них брать пример. Мы не должны на них обижаться, это их проблема. Вот еще подлог. Мы читаем, не замечаем. Вот чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Вот. Ветхий Завет — это книга зверя, все давно знают. Это сплошной геноцид, сплошное рабство, преимущество Божьего народа перед всеми остальными. Остальные там свиньи, собаки, с ними можно делать все, что угодно. А вот мы избранный народ. Это гимн вот этой элиты. Вот. А Новый Завет чего такое? Новый Завет — это всем одинаково. Дух у каждого есть, и все. Правильно? И вот читаю я с Нового Завета, и говорит якобы Иисус опять. Вот. Смотрите. И мы читаем, вот не понимаем, мы должны немножко включаться в этот процесс. От Матфея, глава 15, текст 22. И вот женщина, хананитянка, вышедшая из тех мест, кричала ему. То есть Иисус идет, женщина ему, алло, кричит. Кричала ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. А он не отвечал ей ни слова. Знаете, ну сказал бы, иди отсюда, отстань там или что-то, да. Вот такая же ситуация. Иисус проявляет хамство. Я стою у окошечка там, а она там пишет. А я, алло, можно мне? А, ну, пишет себе, да? Или там, а где наши деньги, где наши там пожертвования? А там молчат. Это хамство. Как Иисус проявляет хамство? Поподробнее. Как это вообще может быть? Как это, если мы возьмем ачарьям, прабхупады, этого же Иисуса, это всех, да они все бросали и что-то делали, но во всяком случае не игнорировали. Ни вот так, ни с высока, вот так не было у них. Текст. И таких текстов достаточно. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, я сразу говорю, это вставка. Чтобы мы распознавали. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступившие, просили его, отпусти ее, потому что она кричит за нами. Ну, мешает уже, кричит, скажи что-нибудь там. Но он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. к евреям. И тут можно понять вот так, что, и некоторые так трактуют, что ну, евреи, все уже нормальные, но вот евреи что-то загибаются, и надо им помочь. Дальше что написано? А она, подошедшая, склонилась ему, и вот ставка начинается позже. «Господи, помоги мне!» Он же сказал ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Так евреи, значит, люди, остальные. А вот эта вставочка, извините, из Ветхого Завета, которая к Христу не имеет ни малейшего отношения, и которых ставит евреев на одну доску, а всех остальных, понимаете? Это ставка с Ветхого Завета. А дальше что? Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Понимаете ставка? И она говорит: «Да, евреи это господа, а мы же тут собаки». И тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание, исцелилась дочь ее в тот час». Вот когда ты будешь так относиться к Божьему народу, понимаете ставка? И мы читаем и не понимаем. Потому что свобода всем, а тут избранная элита, видите, протискивает свои вот эти. То есть перетащили фашизм Ветхого Завета, вот этого, и это переносится везде, везде. Вот, например, мне всегда нравился Никита Михалков, знаете такого, да? А потом я смотрю «Запроданец». Я сразу не понял. Но потом, знаете, с чего я понял? Когда вот видели вы фильм «Утомленный солнцем», видели, да, наверное? Видели. Гениальный фильм, я так это смотрел. Единственное, мне сердце ёкнуло.
Всю трилогию смотрели.
Да, всю трилогию. Там «Последняя цитадель».
Да.
Противостояние какое-то, а потом «Цитадель». И там вот это все хорошо. Но что нехорошо? Вот там портрет Сталина такой грозный в этой, да. Такой, просто что-то жуткое. Что-то такое жуткое. И настроение по фильму, да, показывает героев, показывает вот этот он такой Михалков, он такой комбриг, или там этот молодец такой, все. И вот это Сталин, и вот и все. И это запоминается, это и музыка. И такая дребезжащая, да. Потом следующий момент, Сталин в продолжение, он какого-то лицо зеленоватого цвета вообще, и вообще похож на какого-то, ну не демона, на черта похож, самого настоящего. Его поведение, его вот это, отталкивающее. Вроде все хорошо, опять на фоне героизма, опять. А почему? Перестройка стала возможна в Советском Союзе после того, как опорочили и оплевали Сталина. Он никогда не принадлежал элите. После него осталось два стоптанных сапога и два вот этих пинжачка. Все. Не чита там Брежнева, у которого там автопарк гоночных этих и прочим. Нашим там Порошенко, нашим вот этим, которые живут как сыр в масле. И при Сталине почему-то цены-то снижали, и народ-то прибавлялся и плодился. А Михалков по фильму-то, Сталин-то вот такой вот, людей за людей-то не считает. Или взять другое творчество нашего хорошего Никиты Михалкова, когда он прославляет, что же это за фильм, не помню, Николая Второго. Николая Второго, он его играет, он такой бравый, да, ребятушки, вообще Николай Второй вообще молодец. А Николай II сыграл ту же самую роль, как Горбачев развалил Советский Союз, так Николай II развалил Россию. И стали ее рвать после этого. Но потом сделали, типа их убили всех, кажется, вот, и в святых, я не удивлюсь, если лет через 20 весь клан Горбачева кликут святых еще присоединят. А к этому ж идет, понимаете? Это хамство. Вот такой обман – это хамство с самого верха. С самого верха идет вот это хамство, вот это подлог, вот это ложь. когда порочат хороших, настоящих людей, а преступников выдают за это. То есть это хамство. Сталин много сделал. Он сделал то, что весь мир трепетал. Что мы по темпу роста всех обгоняли. Все было нормально. Все жили нормально. Но надо было его опорочить сначала в умах людей. Вот это хамство. Но это хамство. Попробуй сейчас скажи. Это хамство защищено законом. Что такое этикет? Этикет — это когда я вот этому парамахаму расскажу, а извини, а деньги, а где счет? А этикет? Этикет защищает. Вот пример еще. Это у нас в жизни происходит. Я просто хочу сказать, не для порицания, но перестаньте делать культ личности, потому что в вас перетекут эти качества, и ты не заметишь, как у тебя жизнь вся пойдет наперекосяк. Потому что ты можешь быть поваром, а я вот поваром, мне все равно кому служить. Ты можешь поваром, ну, служить в какой-то мафиозной структуре, а можешь в детском саду служить поваром. Ты вроде то же самое делаешь, но куда твой продукт идет? Кому ты служишь, ты должен понимать это. А мне все равно, я вот только знаю хорошие рецепты, и смотрите, они какие классные. И какая разница? Нет, есть разница. Потому что ты делаешь вклад в какую-то мафиозную структуру, и все, что она там натворит, по карме тебе тоже будет. И ты потом не понимаешь, почему у тебя все рушится. Кому ты служишь? Безопасно служить Богу. Бог тебе может направить и поставить, и ты будешь служить в какой-то даже, может быть, структуре, и тогда это будет нормально. Но если ты просто там платят тебе, извини тогда. Вот еще одно сейчас хамство. Ладно, я уже плохое расскажу. Просто мы должны, ну, различать. Вот. Это даже неплохое, я хочу хорошее рассказать. Потому что вот ИСККОН. Бились там в этом. Что? А, ну конечно, да. Конечно. Просто тут было слишком громко и перебивало. Вот. Вот сейчас недавно случилось хамство еще одно. Собрались преданных, так называемых преданных, ну как называемых, настоящих преданных, которые 20 лет в этом вайшнавизме. То есть 20 лет в этой структуре они что-то знают. И они подали нашему руководителю отчеты при бумагу, что извините, то, что сейчас творится, Прабхупада вообще этого не хотел. Он не просто об этом не мечтал, он это категорически был против. И это называется, как это, забанили, да? Вот это просто раз проигнорировали, нет. Или под сукно подложили. Это хамство, скажите или нет? Но все-таки шило в мешке не утаить, я зачитаю просто требования. Они меня радуют. Что они, вот это, первое, отмена централизованной системы управления храмами, так как это противоречит принципам управления, установления Шрилы Прабхупады. У нас централизованное управление, да, настолько централизованное, что с самого верха, с Киева, там по одному звонку снимают этого человека, другого ставят, который неугоден и все. Это что, к самостоятельности каждого храма, да нет, это хамство. У народа не спрашивают. Или изменить уставные документы. Ну понятно, потому что там за это. Отменить. Это они просто вот уже требования выдвигают. Это хорошая тенденция. Отменить авторитарную систему управления, выстроенную под видом заботы и любви в виде кураторских программ. Отменить обязательное изучение книги Бхакти-шастры, то есть это новодел называется. Написали вот так вот, Бхакти-шастры, когда ты ее изучаешь, ты уже, ну, потому что без, то есть если ты это не сдашь, тебя там не инициируют, если не инициируют, тебя ни во что там не ставят, ты не попадаешь в эту структурку. Вот. Сделать доступным бухгалтерию по финансам. О, тут покусились на святое вообще. За это вообще убивают. И за вот обозримую историю из трех бухгалтеров Киевского храма двое загадочно скоропостижно скончалось, между прочим. Да. Что я хочу хорошего сказать, что вот в московской ятре там хоть все разворовали и храмы даже не построили, но там никого хотя бы не убили.
А вот у нас построили храм, ну вот, два трупа под вопросом. И кто тебе скажет сейчас? Сейчас меня могут обвинить. Ты знаете, сколько трупов в каждой организации убито? А Индра вот этот вот. Вот Индра, он такой святой. Он святой, он молодец, признали. Вот его самадхи, он такой. А дайте почитать его книжечку, что он пишет про элиту. Книжечка-то под запретом. Или, например, вот такой святой, как его, основатель протестантизма, Мартин Лютер, да? Не Мартин Лютер, Мартин Лютер не Кинг, вот этот вот, который там за негров, там вот это, а Мартин Лютер. Так он последний, ну, все время, а вы знаете, что он говорил? Причем он очень сильно, ну, упор делал, что ни в коем случае евреев не ставят в религиозные структуры. Ни в коем случае, говорит, категорически. Об этом ничего не говорят. Почему? Потому что они только там и есть. И в управлении вообще. Никто, его даже не просто не обвиняют в антисемитизме, об этом замалчивают. Это хамство, вот это такое молчание. Кто-то возвысит голос, промолчали, день-два прошло, забыли. Молчание, молчание — это хамство, игнорирование, понимаете? Что там какое-то вот чернь, гои вот эти вот, понимаете? Хамство. Что мы можем сделать? Мы же можем с ними что-то сделать? Сделай со своей жизнью, не надо заниматься чужими жизнями, чужими недостатками. Что надо сделать? Перестань быть хамом. И тогда ты спасибо даже скажешь им, а они загнутся от твоего спасибо. Загнутся. Итак. Это у меня вспоминается такая история, из личной, так сказать, биографии. Когда у меня была инициация, там же совет храма, надо прийти, и вот там сидят, совет храма сидит. Была одна женщина, которая, знаете, вот, ну, все нервы на эти вымотает. То есть она наслаждается, что вот властью, да, вот. И там сидит один там, ну, этого могу назвать, Амритананда. Такой пожилой человек, который был там в московском храме, потом он старый стал, мешаться стал. Отправили его сюда, тут у нас он садху полный, святой. И вот он сидит и что-то такое сказал. И эта женщина грубо его обрывает вот так вот. А мне было все равно, инициирует, не инициирует. А у меня там в коридоре клиент меня ждет, у него что-то с ногами, надо посмотреть, что у него, почему, выяснить, почему он не ходит. Вот. Я так думаю там, и мне тут немножко задело, что пожилой человек, который всю жизнь пробыл в организации, который отдал организации всю жизнь, вот эта женщина, которой просто личная жизнь не удалась, она на всех кидается, как собака. Она его бьет. Я так сказал, говорю: а вы знаете, господа, вот этот Амритананда видел таких, как вы, большими и маленькими пачками за свою жизнь. Как они обиделись. Да. Как-то вот за других как-то легче. И потом говорит: ну выйдите, мы примем решение относительно вас-то. А я знал, что обо мне сверху похлопотали. И решение уже было. Сверх и похлопотал там в Якутишахте, что надо его сделать. И у них чисто формально ничего не могли сделать. И вот я в коридоре, стою на коленях, щупаю колени вот этого, сидит человек, который плохо ходит. Говорит: так, а вот тут больно. Идет вот этот Лила Винодин и дает мне вот этикет. Ознакомьтесь с этикетом вайшнавским. Понимаете? Все, что они решают, это решают как бы. Почтение от них не ушло. Понимаете? Честь надо иметь, а не почтение. Как бы почтение не ушло. И вот это финансовое, все, что их интересует. Что-то оттуда можешь взять. И вот это, да, а почему вот это в особо крупных, вот так вот, кем оно покрывается? Потому что в мелком масштабе тоже бизнес открыли. Да когда у нас там на Циолковского открылся храм, и пришел торговать какой-то брахмачарий какими-то шариками, я говорю: пошел вон отсюда. Ты тут мне торги будешь устраивать. Да мне вот не хватает, иди работай, дорогой, не хватает. А у нас
легко торгуют. Прасадом, махапрасадом еще дороже. Вот в Днепропетровске я посмотрел, мне как-то стало не по себе. Вот. Вот на Пушкина сейчас клуб там это такой открылся. Так в отдельное время всего за 50 гривен можно прийти, мантры попеть. Да, вход с человека за 50 гривен. А вот был такой праздник, это Троёдыша, как это. Да. Так всего за 400 рублей в Екатеринбурге можно поучаствовать было в празднике. Всего за 400 рублей, с пенсионеров за 200. И там, да, в интернете опубликовали. На полном серьезе, посмотрите, куда катится все это. Куда катится все это. И список продолжать. Или в Индию. В Индию, вот-вот, по святым местам. Да ты сам возьми билет, присоединяйся к любой инструкции, больше увидишь своим незазомбированным по экскурсии этим самым. В три раза дороже, то есть дешевле и легче будет. Когда люди поехали туда, их поместили в какую-то там халупу, а человек, знаете, не первый раз, ну такой состоятельный человек, не первый раз ездит и говорит, что за эти деньги можно было, я не знаю, а тут не пять звезд явно, какой-то клоповник поселили меня. И когда ему сказали, ой, вы тут пхава тут не понимаете, и вернули что ли деньги ему, он плюнул на это, пошел это, нормально устроился, и там и дешевле, и лучше было. И сам все осмотрел, и больше узнал. Да. Видите, ну бизнес. Ну и где эта религия? И это занимаются этим старшие товарищи. Поэтому я хочу сказать, что и хорошо, что люди в конце концов сталкиваются с этим и учатся верить все-таки своему сердцу. Но все-таки это должно отрезвлять, и как-то должно это. Вот. Да, ты уважаешь всех. Я уважаю не человека, которые меня там прессовали, которые, из-за которых я стал, кем я стал. Я благодарен не им, я благодарен Богу, который в них вел себя вот так вот. А этот человек – это человек. Я вот той составляющей, который Божий, я вот ему уважаю. Но человеку я не могу быть благодарен, Богу благодарен. И когда вот там вот этот Вишвадакшина, который тоже весь в торгах, приходит, палочки покупает вот эти вот, да, вот там за 3 гривны, за 9 в храме ложит, и просто вот спекуляция самая настоящая, ну как это можно? Это, ну это лилы Господа, какие-то лилы, это обычная спекуляция. Человеку просто деньги не хватает. Что тут трансцендентного? Я не понимаю, что тут трансцендентного. Вот. Но я благодарен этому человеку. И эти люди неблагодарные. Вот этот Вишвадакшина, когда-то у меня был эпизод. Опять расскажу эпизод. Могу чужие рассказывать, но я предпочитаю свои рассказывать. Когда был такой момент у нас вот, на Украине, ну, наверное, везде, когда вот эти аудиокассеты, вот эти, помните, такие маленькие, вот, ну, уже как-то устарели, и там диски пошли, и там флешки пошли, вот эти вот. Вот. И одна фирма, Черевный звук, которая занималась в Запорожье вот этими аудиокассетами и видеокассетами, стали переходить на диски. А аудиокассетами еще там, ну, несколько лет пользовались люди, ну, которые победнее, да. И мне с этой фирмы дали три таких вот ящика. Вот такие огромные ящики, и там кассета к кассете. Это очень дорого стоило в то время. Они говорят, нам не надо. А я был их друг, они мои были друзья. Ну, это по Лазареву мы там друзья были. Я принес этому Вишвадакшину вот этот ящик. Тух. Он аж вот такие глаза открыл, потому что это дорого стоит. А он чем занимался? Он писал Торсунова, Аударю Дхаму, и продавал за 25 гривен. Вот. Не помню за сколько. А потом он узнает, что у меня такой ящик, и я решил там организовать, и без, ну, не бесплатно, а по 2 гривны что-то вот такое. Ну, чтобы всем доступно. И он говорит, завтра принесешь мне вот этот второй ящик тоже мне. Я говорю, чего это? И такая ненависть, знаете. А что я ему сделал? Я ему дал большой ящик на большую сумму. Но он ожидал, что я ему дал все. Понимаете, неблагодарность. Человек не видит, что ему дается. Он видит, чтобы ему еще можно было. Но с этими людьми дело нельзя иметь. Близко их свою жизнь пускать нельзя. Соприкосновение с ними отрезвляет. Это не смертельно, но отрезвляет. Туман рассеивается вот это вот. И мы начинаем понимать, что вроде фильм, вроде Михалков. Ну, зачем оно-то? А я знаете, когда засомневался насчет Михалкова? Когда вот этот был второй фильм, вот этот «Цитадель», да, и все такое. Сейчас я зачитаю. Так, читаю вот это, вот титры в начале. То есть это было 2015 год, это вот сейчас. И читаю. При государственной финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Думаю, так, ну Центробанк России, он же давно не Центробанк России. И чем он занимается, я знаю, это разграблением и убиванием России. И тут эта финансовая система Никиты Михалкову, да они копейки лишние на что-то хорошее не потратят. И тут смотрю, вот это да. А потом дальше, при поддержке, это написано, можете посмотреть, при поддержке Федерального фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, фонд кино. То есть его все поддерживает. А среди этой, как, богема называется, да, вот это, там, говорит, там ужас, что творится. Там, если ты неопределенной ориентации, ты туда вверх уже не проходишь. Вот это лобби, вот это вот голубятня, вот это, извините, так, как ее назвать, оно ж проводит вот эти свои вот эти вещи. Вот эти вещи. И вот это вот поддерживает Никиту Михалкова. И там, да, герои, вот они все такие советские. А все в прошлое, чтобы загасить Сталина, загасить о нем все вот эти хорошие воспоминания. Вот и все. Какие деньги. А если кто-то видел этот фильм, там средства затрачены хорошие. Не жалеют. Не, да, сильные танки вот эти все, взрывы вот эти, вот все это складывается. Все серьезно. Ну ладно. Сейчас мы добьем тему хамства. Ну, давайте. Просто тема хорошая, да. Как хам с хамством?
Да, вот младший сын хам, да, с моим.
Ну, третий сын, младший. Да. Ну и напился. Лежит голый. Этот посмотрел. Что-то такое увидел, пошел рассказывать братьям. Что-то он такое страшное увидел, что братья не пришли, сказали, ну, что там, они пошли, пятясь задом. Хотите, чтобы я зачитал ему это? Пятясь задом, чтобы не видеть отца. Что они там увидели? Накрыли его, несмотря на него.
Почему он стал хам, ну, сын этот хам, почему он стал вот тут этим логотипом хамства? Я вот что-то не
Ну хорошо, что вы спросили. Значит, сначала. Значит, хорошо. Не надо извиняться. Хамство имеет три корня. Первое – неуважение, неблагодарность. Какой бы ни был этот Ной, может, он хоть с рогами был, но он, они живы благодаря ему, он какая-то миссия, Бог какой-то он был там праведник. Ну, может быть, и у него там органы не с того места росли, ну и что? И вот так как мы увидим, что у каждого есть что-то, и мы увидим это что-то, а мы ожидали, что он святой, вдруг мы узнаем, он не святой. Ну, по какому-то вопросу, допустим, да, по какому-то вопросу я заметил, он не святой. И все теперь, и что теперь? Тьфу, и все вот это добро забывается. Добро забывается. Связь с этим человеком, смысл, вот смотрите, почему это опасно, почему это очень опасно? Ведь мы не просто, когда хамим, мы перестраиваем свою волну восприятия. Проще говоря, либо от Бога, либо от дьявола. Хотя
я думаю, что это одно, но либо сюда, либо сюда, либо вожделение, либо какой-то синтез, либо какое-то у тебя разложение идет. Понимаете? То есть разложение, вот по полочкам, почему он не так, и объяснить почему-то не так. Вот мы вот расчленяем его деятельность. Вот было живое. Мы мотивации не знаем. Мы воспринимаем его как робота. И давай развинь его на части и рассказать, как надо. Да? Вот как только мы становимся на эту волну, а эта волна способна воспринимать только негатив. Весь позитив закрывается от нас. И теперь, что такое благодарность? Благодарность – это связь, поддерживающая меня, ну, поддерживающая мое существо с вот тем источником хороших качеств. И во мне хорошие качества именно постольку, поскольку я его как-то, ну, не обождествлял, но как-то был благодарен. И тут, когда я переключаюсь на другую волну, у меня этот источник перекрывается. И он, допустим, ну, сморкается громко, но я не знаю, что-нибудь придумать. Вот не сморкается и тапками шаркает. Вот. Но у него такой жуткий аскетизм, такая стойкость к травмирующей ситуации, он держит вот этот удар, у него есть время там подумать и что-то такое. И вот как только я судил это, я совершенно не вижу вот это, эти качества. Во мне тут же пропадает аскетизм. Понимаете? Я не просто становлюсь приемником чего-то, но мы же приемники не только вот отсюда, но и у нас есть какие-то вот учителя, которых мы уважаем и благодарны. Благодарны. Потому что то, что он мне сделал, это Бог ему велел. Потому что иначе я не буду даже ему благодарен. Ну и было же что-то хорошее. И вот я забываю это хорошее, и во мне оно тут же пропадает. Я что-то судил, и потом смотрю, я не просто обладатель этого негатива, но я еще позитив куда-то делся, понимаете? Почему? Потому что я проигнорировал его, ну, уже повторяюсь, да? Понятно, да? Почему опасно? Почему опасно, да? И жизнь просто на помойку. Кстати, так вот Бхактисиддханта Сарасвати пишет. И вовлекаемся в плуть несебелюбивых, непреданных, тем самым бросая свою драгоценную жизнь на помойку. Ну, чтобы это понять, я начало прочитаю. Это, вот опять же, Брахмана Вайшнав. Вот он говорит. После того, как ушли Шри Чайтанья и его спутники, шестеро госвами, вайшнавская религия оказалась извращена теми, кто предпочел лизать пятки смарт, так и написано. Смарт – это который, ну, должность. То есть вот смарта браман. Вот есть браман, потому что у него есть качество брамана, а есть смарта браман. Он просто потомственный, либо его назначили. Это где-то рядом. Назначили. Лизать пятки смарт, прикрываясь именем гаудиевого вайшнавизма. Для того, чтобы остановить прогрессирующее извращение, вот как будто он прямо о нашем времени пишет, а было же давно, да? Шри Гаурасундара время от времени посылал в этот мир своих личных спутников. Почему же мы не следуем сведущим в духовном знании, а предпочитаем, чтобы нас тащили в неверном направлении? Почему мы вовлекаемся в плутни себялюбивых, непреданных, тем самым бросая свою драгоценную жизнь на помойку? Мы даем непростое, поэтому всех люблю, почитаю, но не кумир. Это не кумиры, они не святые. Все святые распяты, сожжены, застрелены, отравлены. Те, которые в полном здравии вот тут ходят по этому миру, гомосексуалистов, которые где наверху, извините, какие они святые. Какие они святые, если они с ними обнимаются. Если этот садху обнимается с Обамой, который по всему миру распространяет гомосексуализм. Америка будет так относиться, как вот к гомосексуализму относится. И наш Махарадж с ним обнимается. Этот Махарадж кланяется папе римскому, извините. Это вообще рассадник всего зла, которое вот это может просто быть. Его в двух странах осудили. Осудили его юридически, потому что ну, уже скрыть нельзя невозможно. Сатанизм самый настоящий. Папу Римского, да. В двух странах. В Канаде где-то, не помню. Не буду врать, не помню. И это Махарадж, но мы же должны немножко дружить со своей головой. Итак. Так. Эти люди, они уже пустые. Они уже пустые. От них, вот про них пишет очень Иисус так. Горе вам, он говорит, горе вам. Он их не осуждает, но говорит, ну вы попали, ребята. Горе вам. Вы думаете, вам пока сейчас хорошо, но горе вам. Знаете, у них нету счастья. Просто нету счастья. И вот этот человек, который неблагодарен, это единственная возможность быть счастливым, быть благодарным. Неблагодарен, про которую я говорю, там вот эта женщина, вот это, они патологически несчастны. Что вы не делаете, несчастны, они просто неблагодарны. Они ищут ну, утешение во власти и в каком-то таком садизме, в своем наслаждении. Вот горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите мир и сушу, дабы обратить кого хотя бы одного. И когда это случается, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Вся их деятельность, понимаете, да? Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятины, там, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать, а того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Ну вот как. Ну, миллиончик там туда-сюда подумаешь, а вот этот вот, извини. Да. Кстати, вот этот же Вишвадакшина одного человека выгнал с ятры за 16 копеек. За 16 копеек, ты вам клянусь. Потому что он предоставил палочки, тот заторговал, тот раз посчитал, говорит, а еще 16 копеек. Говорит, что так, что да вы мелочный. Нет, должен отчет все. Он говорит, а иди отсюда все. За 16 копеек. Вот такое творится. Понаружи кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Да придет на вас вся кровь праведной, пролитой на земле. Истинно говорю вам, что... Ну, и так далее. И так далее. Эти люди говорят о чем угодно, но не говорят, они говорят не слово Божье, они говорят слово администраторское. И это слово администраторское не лечит, оно калечит людей. Оно вводит их в заблуждение. Оно не говорит об их природе. И поэтому я зачитаю, что такое Слово Божие и какое оно имеет воздействие. Слово Божие отличается от того, что оно проникает прямо в сердце. Хочешь того или нет? Потому что сердце откликается на Слово Божие. И в результате приходит освобождение и радость какая-то. Если от какой-то проповеди, как тут Тукуман, вот Слово Божие. Что такое Слово Божие? Слово Божие проникает, это... К евреям, кстати. Для евреев все правильно написано, смотрите. Глава 4, текст 12. Я объединил несколько изданий, они дополняют друг друга. Проникает, Слово Божие проникает вплоть до места, где встречается душа и дух. Проникает туда, где проходит граница между душой и духом. Слово Божие вскрывает истинную природу души и духа. Ибо Слово Божие... Живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Она проникает до разделения души и духа. И ты уже не путаешься, где ты, где Бог. Иными словами, ты знакомишься с самим собой и знакомишься с Богом. А книжники, фарисеи, у них этого нет. Они пусты. Пусты написано. Итак, что же в оставшееся время лучше сказать? Надо что-то выбирать. Я просто зачитаю. Если ты пришел к Богу стандартно, ты к Нему не пришел. Жить по стандартам, кем-то установленным, это гарантированно избежать счастья в жизни. Твой путь нестандартный, ибо он единственный. Божественного человека от мирского или религиозного обывателя отличает не стандарт, а огонь духа. Стандарты контролируют не тебя, не даже твое тело. Они контролируют Бога внутри тебя. Размеры ущерба, которые мы несем, бездумно растрачивая свое на стандарты драгоценное время, невозможно даже себе представить. А вот Шрила Прабхупада. Любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания себя Верховной Личности Бога, должно считаться ошибочным и ложным. Мне нравится, он пишет, знаете, без реверансов. Вот так и все. И знаете, многие люди, которые суперхамы, вот эти вот, они сейчас начинают говорить правильные слова. Начинают правильные слова. Но посмотрите, но Иисус говорит, а не смотрите, что они говорят, смотрите, что они делают. И вот недавно я прочитал слова о ударе Дхаммы. Начинал хорошо человек, как всегда, потом пошел бизнес. Потом пошло поддакивание, потому что его бизнес, он распространяется только в среде там, вот, этой там конфессии. Потому что там, ну, считается это здорово. И вот он пишет, совесть – это не что иное, как сверхдуша, которая указывает нам на то, что и такое истина. И целая статья, я думаю, какой молодец. А потом смотрю комментарии. Пишет некто Дмитрий, очень сладко поет, но все воспринимают его прежде всего как несносного бизнесмена и сомнительного аюрведиста. Дай Бог ему здоровья и мудрость в сердце, чтобы определиться, на каком из двух стульев сидеть. Понимаете? Вот нашелся кто-то, который говорит, ну, как человек может такое говорить и такое делать одновременно? Как? О какой совести вообще человек может говорить, если он просто обманывает своих вот этих, которые ему деньги дают? Как? О какой совести может говорить, который человек просто... дает совет, а потом говорит, ну ты уже сам там решай, а ты же его направил, дорогой. О какой совести там речь идет? Нет. Такого нет. Ну, наше время вышло. Я могу еще говорить долго. Да, вопрос я хотел. Что-что? Хамство состоит из трех вещей. Рабство. Рабство, почему рабство? Это добровольное рабство, это не меня не загнали в угол. Рабство, потому что свободы все хотят, но никто не хочет ответственности. И поэтому я делаю все по каким-то механическим вещам, в храм сходил, там заплатил, там, и теперь мне повезет. Нет, это рабство. А если это рабство, ты хам, ты будешь хам. Хамство. Первое – это рабство. Второе – униженность. Я вот такой вот, там, дасу, дасу, ану дасу. Кстати, дас – это раб переводится изначально. Потом сказали слуга. Не, я не раб, я же слуга. Ах, ты слуга, а ты знаешь, чем слуга отличается от раба? А вы знаете, кстати, чем слуга отличается от раба? Не, ну понятно, что свободен. Ну, это понятно, это на поверхности. Он инициативен. Он отвечает за свою жизнь сам. Ответственность. И, ну, как отличить, вот, вы знаете, это не видно даже, вот раб он или слуга. Слуга могущественен. Если раб зависит, ему дают какие-то компоненты что-то сделать, а слуга могущественен, он видит, ну, слуга, ну, вот муж болеет, а жена вот служит ему, Но она же сильнее его, и она за ним ухаживает, она слуга ему сейчас, слуга. Ну и служить кому надо? Сильный служит слабому. Сила служит слабому. Не слабый служит, все перевернули. Вот. А раб, конечно, он слабее господина. Все, тот просто высасывает соки. Высасывает соки, полная безответственность, полная... И это называется предание. Какое предание? Это просто ты отдал себя и все. И в конце концов это безбожие.
Нижность еще третья.
А. Рабство. Униженность. Униженность провоцирует на то, что я ищу в людях недостатки. И когда мне их удается достаточно много найти, я себя чувствую не униженным. Ну я же судья, судья всегда он выше, чем подсудимый. Вот. И третье – неблагодарность. Неблагодарность, которая… Вот. Вот это провоцирует хамство. Мы сегодня учим не как нам научиться любить, а как нам научиться не хамить. Не хамить. Потому что как только ты начинаешь хамить со счастьем в жизни, скажи ему «до свидания». И оказывается, это очень просто – не хамить. Не хамить. Слушайся не хамов, а слушайся Бога. Сейчас администрация во всем мире, везде, повсеместно, она поставлена. Князем мира сего, если так уж непонятно. Вот. А он и есть хам. Он и есть хам. Он и отсюда все идут все пороки, все недостатки, которые идут. Все добродетели идут от того, что я благодарен Богу. Слуга никогда не жалуется. Раб всегда жалуется. Ну, ему есть на что жаловаться. Он жизнью дорожит? Нет. Он жизнь уважает? Нет. Вот. Вот смотрите. Есть сильные, победившие, есть проигравшие, слабые. Между ними разница в отношении жизни. Неуважительное отношение к жизни кончается не в нашу пользу. Есть, если... Ты не ценишь жизнь, жизнь не будет ценить тебя. Жизнь – это эхо, что дашь, то и получишь. Если ты ненавидишь жизнь, то как она может любить тебя? А в чем конкретно это выражается? Может, это такие красивые лозунги? В чем это выражается? Победители и проигравшие. В чем психология победившего и проигравшего? Как думает проигравший? Он изучает жизнь, поскольку как с нее что-то взять. Богу молится, чтобы ты мне дал вот это. Мне, а мне вот это надо, вот это надо. И, в общем, поддается, да? А сильный, чтобы дать. Чтобы мне дать этой жизни и вот этим людям жизни. Он в изобилии, у него подпор изнутри идет. Он не нуждается ни в чем. Вот и все. Признак здоровья или нездоровья. Жизнь. Я не имею в виду физическое здоровье, но это в том числе. Вот. У тебя внутри есть или нет? Снаружи не получается. Это, знаете, удачники, неудачники. Мы не используем ресурс своей жизни. Я еще раз напомню, что человек состоит из Бога, души и тела. И Бог такой маленький, вообще-то он большой, он больше, чем душа. Ну, себя, как душу, я ощущаю в полной мере, особенно когда сильно переживаю. Когда сильно переживаю душу, что ты мне душу рвешь, что ты мне в душу плюнул, это все отлично понимаю. Но Бог как-то какой-то маленький, он даже меньше, чем души. Хотя, говорится, душа десятитысячная кончика волоса, а дух 20 сантиметров. Вообще несравнимо, да? А он для меня вообще к нулю стремится. Это очень похоже, знаете, на ситуацию, когда вот люди не знали ядерной энергии, энергии атома, и вообще считали энергию атома, его расколоть нельзя. Неделимый. Атом так и переводится. Неделимый. Неделимый. А когда его бах разделили, там столько энергии, и сразу пошли теплоходы атомные, там, или там пароходы, ледоколы, электростанции, что там еще
ракеты куда-то полетели, да, сразу новый уровень энергетики. В спичечном коробке, там я помню еще, когда вот это появилось, ледокол Ленин, у него в спичечном коробке топливо, то есть не надо огромного там количества угля какого-то, или дров тем более. И вот у нас такая маленькая вещь, маленькая, на самом деле она большая, и ты ее не используешь. И у тебя жизнь пойдет, как вот, как ты из дров перешел на ядерную энергетику, примерно так. Ты ни в чем не будешь нуждаться. И вот это у тебя скрывают. Вот откуда успех. Перейти на ядерную энергетику. Что-что? Что, боимся, что взорвется? Нет, это управляемое. Это ядерная энергия управляемая, но не нами. Но не нами, да. Оно управляемое, оно безопасное. Еще вопросы? Есть? Хорошо. А?
Ну вот вы говорите, рабство там, какие там туда-сюда рабство. А что не рабство считается?
Что не рабство?
Ну да, свободная жизнь.
Это такой анекдот есть, знаете, что не рабство. Пришли на кладбище, да, и там не анекдот, ну у нас нет, у нас притча, у нас не анекдоты. Вот притча такая. Пришли на кладбище, и там написано там такая-то дата, такая-то дата, там в 50-м родился, там в 70-м помер, жил 3 года и так далее, да, и говорит, слушай, а он говорит, ну, тут он существовал, а вот жил он всего 3 года. А как это вот жил? А как существовал? Ну, жил — это значит, жена красавица, в деньгах нету, там сыновья в Оксфорде где-то учатся, вот это жил. Вот это вот так вот еле и существовал. И тогда этот, ну там двое разговор, я не помню, как этот анекдот сам надели, и говорит, а когда я помру, напишите, родился мертвым. Вот. Это чувствуем. Вот, а как вот... Нам надо, я не знаю, какой-то стресс, клиническая смерть, когда вот люди в клинической смерти. Но неужели тебе надо, чтобы начать жить, чтобы у тебя кто-то умер в семье? Неужели тебе надо, чтобы там сын начал колоться? Неужели тебе, ты просто не можешь с Богом поговорить? Потому что, ну, реальная, вот реальная история. Один человек решил завести там коров, потому что сказали, Прабхупада говорит, надо всех коров спасать, а то их там убивают. Решил там, я без имен. Вот. Потому что когда мне вот это пишут, одна женщина пишет мне, Вайшнава Прана, вы там назвали его имя, конечно, спасибо, но теперь я не знаю, как мне бхакти-шастры, бхакти-программ проходить, потому что все знают, что я там вам пишу и все такое. Будет без имен. Вот, потому что, ну, элита что-то меня не сильно жалует. Вот. И суть в чем. Вот муж, жена, и у них там где-то, где-то меньше 20 коров, 15 или сколько-то. И муж заболевает, денег нет, и вот одна женщина, на ней 15 коров. Вы можете себе представить? Да не тяжело, и мужу надо что-то там это. И вот ее так прижало, она стала молиться. Первый раз в жизни нормально, да? И она только помолилась, ей звонит Випхути-шакти. Вот никогда не звонил, а сейчас позвонил. Что-то взял и позвонил. И в Кутишакте, знаете, он иногда у нас бывает, лекции дает, и в Кутишакте звонит и говорит, как, что в больнице? Он говорит, да, конечно, жалко, все так. И повесил трубку, ничего не пообещал. Он обзвонил там всем, на следующий день, там столько спонсоров, сколько всего. Сейчас у них 100 с лишним коров. Человек один раз нормально помолился, понимаете? Один раз нормально. А что до этого не молился? Да, ну эта молитва, знаете, такая. Вот когда пришла ситуация, что ты будешь, И мы ждем, когда нас что-то вот прижмет. Неужели надо доводить до этого? Когда хата сгорела, когда что-то это. А в мирное время слабо помолиться? Мы думаем, что, что молиться, когда надо, вот когда прижучит, да? Да ты жить с ним должен. Бог твоя составная часть, ты живешь без него. У тебя ядерный реактор внутри, но ты его не включил. На дровах вот ездишь. Вот, а в религии говорятся чудеса всякие, там все, там синтезируется у тебя все. Почему у тебя не синтезируется чего-то? Ядерный реактор не запущен, запусти его. Как? Просто поговори. Он твой личный. Это все.